Добрый день, друзья! Обзор событий уходящей недели все-таки хочется начать с того, чем были полны в эти дни полосы газет, телевизионные экраны и интернет-пространство. С прощального слова поэту. 11 апреля завершился долгий путь Евгения Евтушенко. Соединенные Штаты, Москва с Никитским бульваром и Домом литераторов и, наконец, место упокоения рядом с великим Пастернаком на знаменитом Переделкинском кладбище. Как писал его американский друг, журналист Валерий Яков, он ушел во сне, остановилось сердце, не выдержало. Родные и любимые были рядом, и он ушел в любви, как жил. За неделю, прошедшую с той первой, вернее, его последней ночи было так много сказано, так много вспомнено. На наших телевизионных экранах и на радиоволнах звучал голос поэта, и в эти дни его стихи часто казались праведческими. А Михаил Веллер считал поэта многогранной личностью с судьбой непростой и неоднозначной, но в эти дни говорить об этом не стал.
Евгений Евтушенко был вот некой вершинной фигурой в плане известности, в плане некоего неформального статуса всей литературы шестидесятничества. А уж это была литература богатая. Вот ссылаются, что вот Обродский говорил Евтушенко, вот то и то. Был случай в жизни не однажды, а дважды, когда Евтушенко, будучи в славе, а в определенной силе, Бродскому помог. Бродский был еще в Союзе. Бродский за свою жизнь, насколько я знаю, не помог никому и никогда. То есть существо было в высшей степени благодарное, и любых коллег только ненавидел. Его уже тоже нет с нами, но это произошло сравнительно давно, четверть века минуло. И здесь подобные отзывы, я думаю, характеризуют упомянутого Бродского как человека вряд ли достойного. И одна только огромная антология советской и русской поэзии, составленная Евтушенко «Что стоит?», но тому, кто не слышал, уже не понять, что такое было. Евтушенко читает стихи. И он был не один, когорта-то была золотая.
Какой знак препинания поставлен в русской литературе с уходом поэта? Об этом размышляет писатель Виктор Ерофеев.
Точка поставлена. В общем, корона поэзии легла в гроб вместе с ним. Потому что следующие поколения, они похожи на осколки, скорее, метеорита. А этот метеорит назывался «Шестидесятничество». Вот это культ поэзии. Когда поэзия собирала в стадионы, настоящие стадионы, как на футбольных матчах, и когда люди поливали себя живительной водой поэзии для того, чтобы проснуться, потому что окаменелость была полная. Эти 50-е годы, которые не случайно называются оттепель. В общем, Евтушенко был первый, который пожелал весны. И он сделал так, чтобы пришел в поэзию новый герой, сомневающийся, влюбчивый, одновременно безумный в своих страстях и желаниях, с новыми рифмами, с интонациями. В общем, он сделал революцию.
Как только 11 апреля Алексей Навальный вышел на свободу после 15 суток ареста, вокруг его имени и деятельности снова возникло движение. Так, после месяца молчания со дня выхода в эфир фильма «Фонда борьбы с коррупцией. Он вам не Димон», миллиардер Алишер Усманов подал в суд на Алексея Навального из-за его публикаций. «Он перешел красную черту, обвинив меня в преступлении», – заявил бизнесмен. Усманов сказал, что ведет свои дела прозрачно и законно, обеспечивает работой более сотни тысяч человек, а его расходы на благотворительность превышают 100 миллионов долларов в год, цитирует его ТАСС. Будет рассматривать иск о защите чести и достоинства Люблинский суд Москвы. Как пишут газеты, смысл таких исков всегда один – получить официальное судебное решение, что истец ни в чем не виноват. Поэтому даже если он не разорит Навального, он, используя свои возможности в судебной системе, сможет добиться позитивного для себя результата и тем самым обезопасить себя от любых возможных юридических неприятностей за пределами России. Цитата. Вот реплика журналиста Матвея Гонопольского.
Конечно же, выиграть сам суд у Усманова больше шансов. Он богатый, он друг власти, а еще из Кремля позвонят и скажут, кого сделать осужденным, то есть Навального. Поэтому, на первый взгляд, дело оппозиционера пахнет керосином. Но громкий выигрыш в суде не всегда победа. Стратегически Усманов проиграет, даже если Навального приговорят к четвертованию. Во-первых, это будет оглушительно громкий суд, который сделает Навального известным уже на всю Россию. Во-вторых, это будет суд, суд, где схлестнутся российский богач и борец с коррупцией. На чьей стороне будет общественность, понятно сразу. Короче говоря, Усманова ждет гарантированный позор. Навального ждет всенародная поддержка. Молодежь ждут новые митинги против коррупции за Навального. Медведева же ждет двойной позор. Он сам побоялся подавать в суд на Навального и подсуетил на это дело Усманова. Что касается общего вывода, то он таков. Власти нечего противопоставить Навальному, кроме плохо скрываемых репрессий.
И кто же вам, Алишер Усманов, посоветовал такое? Написал в своем блоге главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Кто же вас и Медведева так не любит? Ведь все судебные протоколы, которые не горят, это, как говаривают одесские тещи, на потом. Алексей Навальный так ответил на иск Алишера Усманова.
Готовы судиться. Мы с самого начала, когда выпустили фильм, мы даже в известном смысле требовали какого-то ответа, ну хотя бы судитесь с нами, если вы считаете, что что-то не то. Я так понимаю, что Медведев-то сам струсил подавать иск, и поэтому они упросили Усманова, который, значит, отдувается за всю гоп-компанию. У нас нет ни малейших сомнений относительно финала этого суда. Результат этого суда очевиден, но в ходе этого суда мы, безусловно, еще раз всем докажем, не знаю, публике, журналистам, что мы правы, что Усманов платил взятки Медведеву, и я продолжаю считать его жуликом, мерзавцем, одним из самых отвратительных олигархов, который мешает развитию России.
А тем временем Навальный анонсировал проведение акции с прежними лозунгами 12 июня, в День России. Власти Москвы пока не согласовали акцию.
Давайте как следует организуем это все, еще лучше подготовим, подадим заявки на мирные шествия в еще большем количестве городов, соберем еще больше народу и тоже со своей стороны четко, ясно и бескомпромиссно покажем, что мы не снимаем своих претензий относительно коррупции. Не снимем их никогда. Мы намерены провести массовые, но мирные мероприятия в строгом соответствии с законом.
По поводу стратегии Навального на перспективу высказался политолог Станислав Белковский в своей еженедельной программе на телеканале «Дождь».
Стратегия Алексея Навального стоит не в том, чтобы зарегистрироваться кандидатом в президент сейчас, что почти нереально, и уж точно не стать президентом в 2018 году, что нереально совсем. Стратегия Навального стоит в том, чтобы стать эксклюзивным оппозиционным лидером, чтобы с марта 2018 года уже не стоял вопрос, кто есть российская оппозиция.
К нам приехал. Около 5 часов во вторник длились переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Это была первая встреча на таком уровне после прихода к власти Дональда Трампа. Отношения двух стран, как известно, сейчас непростые. И есть немало сложных вопросов, сказал Сергей Лавров.
Это был длинный день, и только что состоялась продолжительная, более 2 часов, встреча с президентом Российской Федерации. Есть многочисленные проблемы, в том числе те, которые были оставлены как мины замедленного действия предыдущей администрации Соединенных Штатов, администрации Обамы. Мы, реалисты, понимаем, что для преодоления таких барьеров требуются серьезные усилия. Мы видим попытки помешать нашему сотрудничеству, видим попытки даже обострить конфронтацию. Считаем, что это недальновидный подход, тем более, что история доказала, когда Москва и Вашингтон сотрудничают, выигрывают не только наши народы, но и весь мир.
Над ситуацией размышляет главный редактор журнала «New Times» Евгения Альбац.
Сейчас ситуация складывается следующим образом. Есть Асад и Путин. Весь остальной мир. И какие дивиденды России от того, чтобы продолжать поддерживать палача, а нет сомнений, что Асад палач, я совершенно не понимаю. Когда Путин предложил, что он заставит Асад отдать свое химическое оружие, этому рукоплескал весь мир. Все тогда писали, что удалось избежать новой войны Соединенных Штатов, значит, Сирии, что Путин взял в свои руки ситуацию, и он ее решил. И это был абсолютно дипломатический успех. Все так об этом говорили, и действительно это выглядело как абсолютно дипломатический успех. Что Путин может сделать? Он должен признать, что Асад его надул, или, во всяком случае, не найдена еще формула, которая позволила бы сделать пост. А тогда ради чего все эти безумные маневры вокруг Сирии, бомбардировки, погибшие люди, корабли, фрегаты, бесконечные все эти надувания щек. Тогда ради чего все это было?
На этом я прощаюсь с вами, друзья. Сегодняшний дайджест подготовила Марина Чернова специально для радиостанции SBS.
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 SBS Radio.